Самое первое главы Священного Писания, Библии, рассказывает нам, как произошло грехопадение человека. Мы знаем об этом. Слышали многократных проповедей, читали святых отцов, читали комментарии, то есть объяснения к этому событию. Оно нам хорошо известно, достаточно хорошо. Хорошо известно о том, кто первый поддался соблазну упаду. Мы понимаем, что если бы этого не произошло, если бы тогда, много-много тысяч лет тому назад, не были в раю наша правая единица, вера, не поддалась соблазну, то может быть, все вот эти вот скорби и несчастья, которые ежедневно, еженедельно огружаются на нас, нас бы миновали. Сейчас мы жили совершенно по-другому. И населяя землю владычеством ими, постоянно находились в связи с внутренним Богом. Постоянно ощущали бы прилив в душу свою, Божьей благодати. И души наши были в совершенно другом состоянии. И в них царила бы любовь. И не было бы ни осуждений, ни распри, ни зависти, ни злобы. То есть, находясь на земле, мы бы постоянно пребывали в раю с Господом. Но произошло так, как произошло. И поэтому всякий раз, когда мы проходим поприще Великого Поста, даже еще и в подготовительной неделе к Великому Посту, мы вспоминаем это событие. Мы вспоминаем нашего праотца, родителя нашего, Адама, вспоминаем Еву, тоже это событие. И неоднократно. Есть такие рассуждения, если бы Ева не соблазнилась, если бы она не послушалась, если бы она отвергла соблазн Бога. И за этим «если» следует вывод тому, что женщина не мощной сосуд, так говорит, в общем-то, и апостол Павел, а следовательно, и она виновата в том, что с нами сейчас происходит. Но потом не поддалась бы легкому соблазну, там отвергнут его. Не представляла никакого труда. Это сейчас нам соблазн привлекать сложно, трудно. Потому что падшая натура наша, падшая природа наша. И какой бы мы ни услышали с вами призыв согрешить, сразу туда нужно, сразу подтянемся. И даже если мы понимаем, что делать этого не надо, даже если совесть нас подсказывает нам, что не следует осуждать внешне, не следует красть, не следует лгать. Вот надо сейчас открыть Священное Писание, почитать его. То мы делаем то, что нам нужно, и не делаем того, что нужно. Апостол Павел прямо говорит: «Бедный я человек, вижу в плоти свои грехи, и то, что мне надлежит делать, того не делаю, а то, что не нужно, то делаю охотно и спокойно». Опять же, бедный я человек. Ведь, дорогие братья и сестры, это апостол Павел говорит. Первоверховный апостол. Человек, которого посетила Божья благодать, сам Господь ему явился, а потом Духом Святым водил его по земле. Дух Святой ему подсказывал, куда идти. Кто из нас может таким похвастаться счастьем и радостью? Кого из нас Дух Святой ведет так, чтобы мы его ощущали, явственно видели и слышали? Возможно, среди нас и нет, скорее всего. И вот возникает обвинение. Обвинение возникает в адрес женщины. Ах, если бы не она, ах, она во всем права. Но удивительное дело. Мы только что с вами слышали Евангелие о воскресшем Господе Иисусе Христе. Вот Христос воскрес, и никто этого не видел. Как произошло воскресение? Это удивительно. Почему Господь воскрес? Не воскрес так, чтобы все это видели и все удостоверились? Нет, никто не видел. Но опять же удивительно. После своего воскресения первым, кому он явился, были не апостолы, которые с ним постоянно ходили, которые слушали его слова, которые были свидетелями его чудес, которые, как говорит апостол Иоанн Богослов, слышали его, видели его, касались его, были с ним 3,5 года. Везде и всюду не явился Христос. А почему-то женщина, тем самым немощным сосудом, о которых мы только с вами говорили. Почему? Ну почему? А если мы вспомним сегодняшний Евангелие, то возможно, где-то нам приоткроется эта тайна. С чего она начинается? Рано утром, зело рано, за утро рано, еще солнце не встало, еще заря не появилась, еще небо было темным, и звезды светили. Женщины, взяв с собой аромат и мира, для того, чтобы помазать тело учителя, по тропиночке спотыкались, потому что темно было. Они идут в той самой пещерке маленькой, где была похоронена тело Спасителя. А вот теперь представьте себе. Вспомните, в какой ситуации они оказались. Во-первых, к входу в эту пещеру был привален огромный шикар, такой большой, что они его отодвинуть не могли. Идут и рассуждают с собой, как нам проникнуть туда, кто этот камень огромный, отвалится не ребенка. А тем не менее идут и несут. Не следует забывать, что возле этого камня Понтий Пилат поставил римскую стражу. А это были люди без жалости, с окаменевшими сердцами. Это люди, которые прошли многие-многие войны, участвовали в боевых действиях. За малейшую попытку нарушить приказ, они убивали человека немедленно. И жены мироносицы это знали. Почему? Да потому что такие казни происходили у них на глазах постоянно. Римляне расправлялись с непокорными иудеями. И не только с иудеями, с любыми народами, которых они покоряли. Безжалостно подавляли любую попытку сопротивления их властным законам. И тем не менее идут и несут. Удивительное дело. Кто бы из нас осмелился на такой поступок? Трудно сказать. Но явно. Явно это должно бы было закончиться их смертью. Да еще отвечать, да еще и мучить, возможно. А потом неизвестно, что этим воинам в голову стрелок сделать с этой женщиной. И идут вниз. И вот они подходят к гробу, не имея практически надежды, но все тем не менее подходят. И тут раз, как первый удар колокола ночи. Помните, когда мы подходим к храму, первый удар колокола в пасхальную ночь. Камень отвален от гроба, вход в пещеру открыт. Тут же второй удар колокола. На этом отваленном камне сидит юноша, ангел, белый, блистающий надежды. Тут третий, четвертый удар колокола, камень. А этот ангел обращается к ним. Что плачете, кого ищете? Разве вы не помните, что он говорил вам, что воскресли? Идите к апостолу, скажите, что ждет он их в Галилее. И вот после, подобно тому, как мы с вами, подходя к закрытым ртам храма, пасхальную ночь, после крестного хода, воспевая Христос воскресе, да воскреснет Бог, первый раз. Перед нами открываются врата храма, мы заходим в наполненный светом храм, и начинается новая жизнь, начинается Пасха Христова, начинается пасхальное богослужение. То же самое происходит с ними. Они не испугались, они не убоялись, они, несмотря ни на какие мирские обстоятельства, противные всякой логике, они смотрят на Христа. Они не знают, что он воскрес, но идут по-гребски и помазать его ручками, и презрев всякий страх и боязнь за свою жизнь. И как бы в награду за этот подвиг первым получают свидетельство. Что мы знаем о женах Миромысице? Да ничего практически. Мы знаем, что они ходили за Спасителем и служили ему своим именем. Но почти нигде, на протяжении почти всех 3,5 лет служения Спасителя, о них не упоминается. Только апостолы и Спаситель, апостолы и Спаситель, апостолы и Спаситель. А они там. Но они идут и служат. Что имеют, то дают Христу. Вспомните, когда Спаситель был распят на кресте, воины, которые сделали это, приклепили его гвоздями к кресту, установили крест, сидели и метали жребий, бросали жребий, а его одежду. Разделили одежду, а вот хитом его, они не стали резать на части и делить между собой, а бросили о нем жребий. Почему? Потому что этот хитон был не просто тканый, не просто сшитый, а особым образом сделан. Чьи-то заботливые женские руки соткали Иисуса этот особый хитон. И он был настолько дорог, что воины не решили его резать, а решили бросить жребий. Это маленький эпизод, но чьи-то женские руки позаботились о Спасителе. И вот, вспоминая это событие, вспоминая события первой страницы Библии, первой главы, сопоставляя их, там эмоциональная женщина поддалась порыву своих эмоций и совершила проступок. Здесь женщина, тоже поддавшись позыву своего сердца, совершила подвиг. Женщина, как говорит Священное Писание, как мы с вами знаем, это творение Божие, которое живет в сердце своем. Она больше всего, чаще всего, сердце воспринимает окружающее. А сердце иногда может солгать, а иногда может такое открытие сделать, так увидеть человека, что никакой ум, никакая логика по себе не смог. Мужчина тоже творение Божие, только творение Божие. Только творение более разумное и рассудочное. Женщина – это особый сосуд интересный тоже. Женщина гораздо более выносливая, чем мужчина. Женщина может обходиться гораздо большее время без воды и пищи, в атмосфере загазованной, в неблагоприятных условиях, чем мужчина. Она гораздо более выносливая. Почему? Потому что ей необходимы силы для того, чтобы вынашивать жизнь и производить жизнь на свет. А затем эту жизнь, этого ребенка воспитывать, выхаживать, обучать. Именно женщина, а не мужчина, рожает ее. Потому что с первых же дней ребенок должен увидеть и услышать прежде всего не мужскую силу, не мужскую крепость, не мужской логикой и разумом познакомиться в жизни, а с женской любовью и лаской. Говорят, и действительно так есть, если ребенок в детстве не испытал материнской любви и нежности, ему потом, ох, как трудно бывает, вырасти в меру человека. Ему, ох, как трудно бывает потом, этому ребенку, выросшему в меру человеческого возраста, ставшему взрослым человеком сознания, прийти к вере, к настоящей, к истинной вере. Почему? А очень просто. Потому что вера в Бога, а Бог есть любовь. И если в детстве ребенок не получил любви, получить ее во взрослом возрасте почти невозможно. Почему? Нечему откликнуться на призыв Бога. Нет любви внутри. Не воспитана она. И вот только зачастую часто бывает. Такие люди, мужчины в том числе, прежде всего мужчины, приходят к Богу после серьезных потрясений, после серьезных и трудных, и тяжелых скорбей. Вот два таких существа, два таких творения. А что делать, как будет? А очень просто. На первых же страницах Библии, в конце третьей главы, Господь говорит: «Да будут двое единого плоти». Соединяет два разных существа, разного пола, разного телесного устроения, разного предназначения, разных характеров, разных темпераментов, чувственное и рациональное начало, сильное и слабое начало, в один организм, который называется семьёю, Господь создает нечто совершенное. И вот это совершенная семья. И вот вместе мужчина и женщина, обладая разными качествами, постепенно идя друг вместе с другом, рука об руку по жизни, проникаясь друг в друга, проникая друг в друга, составляют единое тело, единую душу. И в конце концов между ними возникает такой союз, который называется любовь, и который, как говорит апостол Павел, долготерпит, милосердствует, не завидует, не возносится. А самое главное, любовь никогда не перестает, будучи рожденной и возникшей на земле, в семье. Эта любовь уже не заканчивается никогда. И поэтому, когда нас спрашивают, Христа спросили: а что будет с мужем и женой после смерти? Если это был настоящий муж, настоящая жена, если это была настоящая семья, после телесной смерти они никогда не разлучатся. Они будут вместе. Почему? Потому что любовь невозможно разделить. Она не перестает, не заканчивается. Но самое главное, я хочу, чтобы мы это все запомнили. Истинная, настоящая любовь, христианская любовь между мужчиной и женщиной преображает человека так, что он становится способным и открытым и мужчину, и женщину любить и других людей, и близких, и дальних, и знакомых, и незнакомых, и врагов, и друзей. И тем самым готовит семья человека и мужчина и женщина. Царствие небесное. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами еще раз вспоминаем воскресенье Христово. Сегодня мы слышим повествование о женах мироносицах, которые шли и служили Господу. Сегодня мы с вами поговорили о семье. Будем же хранить ее, будем беречь ее, будем укреплять ее, будем умножать нашу любовь, ибо это единственный залог достижения Царства Небесного. Аминь.